Отец Иоанн попросил меня поговорить по вопросу, который действительно является жизненно важным для всех нас, в котором, как кажется, на первый взгляд, мы все понимаем, но на самом деле, я вам скажу, в любом серьезном вопросе всегда остаются такие моменты, на которых стоит, по крайней мере, обратить еще раз внимание и поговорить о них. И вот тот вопрос, который сегодня стоит на повестке дня, этот вопрос обсуждался на самом высоком уровне. Прежде всего, на президиуме межсоборного присутствия. Там у нас всего 25 человек. Так, туда входят и члены Синода, и прочие. Затем на пленуме, на котором уже 125 человек. Да, и затем на всеправославном, на епископском совещании и в комиссиях обсуждался вопрос о Евхаристии. Ну, почему обсуждался? Это действительно вопрос. Кажется, все мы знаем, насколько это необходимо для каждого верующего человека и что с этим связано в его жизни, но вопросов, тем не менее, возникает немало. Так вот, Евхаристия. Как она проходила в начальном этапе и к чему мы пришли теперь? Здесь много вопросов возникает. И первый вопрос – как часто она должна совершаться и как часто может подходить человек к святому причащению? Вы, наверное, все прекрасно вы помните, и документ только напоминает это. Вначале это только по воскресным дням. И каждый, подчеркиваю, член общины должен был приступать к Евхаристии. В противном случае, если не было объективных причин, он отлучался от церкви. Ну, что значит от церкви? Не подумай, что это анафема вообще. Отлучался, то есть подвергался, я бы сказал, такому испытательному сроку, в который он должен был покаяться, и через покаяние затем только мог приступить вновь к причащению. Такова была практика, если хотите, первые столетия. И, наверное, мы понимаем, почему. Вот сейчас мы сидим, вдруг раз, входит с автоматами, так. Христиан ко львам в любой момент. Это был лозунг незримый. В любой момент христиане жили всегда как? Вот, сейчас, Господи, сейчас мы живы, слава Тебе. Через час арестовали, еще больше славы Тебе. И поэтому готовы были, если хотите, по крайней мере, большинство, по крайней мере, очень многие, готовы были к этой смерти. И потому действительно с величайшим страхом Божиим причащали святых тайн. Неудивительно. Я скажу, что если бы мы знали, что вот точно так же, вот сейчас, мы, наверное, точно так же бы делали. Точно так же. Поэтому, видите, чем была в частности и в большой частности обусловлено вот это частое причащение святых тайн. Каждый, по крайней мере, богослужение совершалось, литургия совершалась только по воскресным дням, день Господень. Когда же там еще было? И так-то собирались часто в катакомбах, а не где-нибудь. Кто был в катакомбах, знает, в какой-то тьме с этими факелами, со свечами. Там совершали эту вновь тайную вечерю. В IV веке ситуация изменилась, как вы прекрасно знаете. И изменилась она, и очень интересные произошли изменения и другого рода. В частности, в отношении чистоты причащения. Вы, ну, можем себе представить, император стал православным, христианство из религио иллицита, и религии незаконной, вдруг стала религией законной, император и его семья, затем все чиновники, дальше, ну как же, вы знаете все как, куда барин, туда и я. Ельцин со свечкой стоит, и все ему и тоже в православные сразу стали. Или почти православные. Да. Это же обычное явление, это наша мелкая душа, что делать, да, такие мы. Сразу столько стало православных, что пруд пруди, полно. И причащение, с одной стороны, некоторые начали причащаться очень часто, поскольку литургии стали совершать чаще. Правда, даже еще немножко раньше, даже в III веке, в эти периоды между гонениями, стали совершать литургию и в дни памяти особенно отличившихся или особенно известных, особенно глубоко пострадавших, сильно пострадавших мучеников. В память их совершали и, так сказать, вместе с ними причащались Господу. И некоторые начинали причащаться очень часто. Но, с другой стороны, происходит, мы видим совершенно иное явление. Если Василий Великий говорит, что даже можно причащаться чуть ли не каждую литургию, 2-3 раза в неделю, то Иоанн Златоуст говорит, как же это такое? Некоторые причащаются один раз в году, 2 раза в году, а другие даже и в 2 года один раз. Вы слышите, какой размах этого явления? Правда, о ком он говорит? Ну, прежде всего, о тех отшельниках, которые ходили в пустыне и которые действительно причащались очень редко. Ну, а помните житие Марии Египетской? Уходили все на Великий пост, уходили все даже из монастыря. Если мы теперь, напротив, стараемся Великим постом как можно чаще причащаться, то видите, было как? И многие причащались один раз в году, ну, 2 раза, а многие в 2 года раз. И вот этот размах, вот это, если хотите, каноническая неопределенность. Канонически никак не было определено. Канонически, то есть соборно, правило и должны следовать. Нет, таких твердых правил не было. Потом они появляются уже. Затем они возникают. Но суть была вот в этой, так сказать, в этой практике, которая не имела однозначного характера. Вот так. Здесь и другой вопрос возникает. Вы помните в апостольское время, как причащались? Так, как на Тайной вечере. Поел, выпил, и после стола Евхаристия. Уже в апостола Павла видно, уже какую критику он дает, кто ест или пьет недостойно, суд себе ест или пьет. И уже скоро руководители церкви, епископы и духовные руководители определили, что причащаться надо не после стола, а напротив. Нужно подготовить не только свою душу, но и тело, даже принятие этих священных даров. Вы видите, как изменилось? Вместо, кажется, такого свободного подхода, напротив, критерий воздержания оказался одним из необходимых признаков правильного. Правильного что значит? Вот, вы знаете, слово «достойный» оно немножко у нас приобрело слово, значение нехорошее. «Я достоин». Вы понимаете, что это такое? Только подумать «я достоин», что пишут все святые отцы. Посмотрите в молитвах перед причастием, о каком там достоинстве идет речь. Там плач и рыдание, и покаяние, ощущение полного недостоинства своего. Вот видите термин. Вот сейчас этот термин, прям, мне кажется, страшно даже и употреблять. Не о достоинстве идет речь, а о чем? О полезности или губительности, или вредности причащения даже. Вот о чем. Какое там достоинство у кого из нас может быть, когда величайшие святые видели себя недостойными даже предстоять пред Богом, а не только причащаться? Достоин. Это в католицизме. Христианин подал копейку, вот тебе уже заслуга перед Богом. А если две, Ну, это сверхзаслуги. Ну, я шучу немножко, но суть-то такова. Фактически догматизировано безумное учение. Простите меня, если были здесь католики, они бы вознегодовали, но это безумное учение сказать, что, скажем, у человека, христианин, могут быть заслуги перед Богом. Как будто Богу нужны наши молитвы – не нужны. Наши добрые дела – не нужны. Наши все служения – не нужны. Бог ни в чем не нуждается. О каких заслугах может идти речь? Не заслуги. Разве заслуга у меня, если мне прописали вот десяток таблеток, и я вдруг одну таблетку выпиваю – о, уже заслуга. Скажут, ты что, с ума сошел? Ну, хоть 10 таблеток – это заслуга? Ты для себя это делаешь, а не будешь делать – сам себя накажешь. Молитвы, посты, подвиги – все это только эти таблетки, которые могут помочь нашему здоровью, а не заслуги. Какая безумная, действительно безумная мысль, которая очень многих поражает душу и вводит их в то, что на аскетическом языке православной церкви называется прелестью, то есть лестью себе. Слава тебе, Господи! Я не такой, как прочие человецы. Помните, как Феофан Затворник говорил, сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь, як уже прочие человецы. Идея заслуг. Макарий Великий что писал в утренней молитве? «Боже, очисти себя грешного, яко николи же, то есть никогда же, сотвори их благое пред тобою». И здесь фактически догматизировано прямо противоположное учение о заслугах и даже о сверхзаслугах. Причем вы не думаете, что это касается только... когда говорит, речь идет о Христе или о Богоматери. Речь о каждом из нас, принявший монашество, это уже сверхзаслугу совершил, а не что-нибудь. Так вот, когда мы говорим о причащении, итак, уже апостол Павел указал на необходимость крайне благоговейного и, я бы сказал, осторожного подхода к принятию святых тайн. Мы же себя этим, говорят святые отцы, или раним и заражаем болезнями, или исцеляем. Не Богу же мы это приносим, в частности, своим причащением. Как важно это понять! А то свечку поставил уже, слава тебе, Господи! Причащением мы себя или лечим, или калечим. На это было обращено внимание уже с апостола Павла, и дальше это проходит красной нитью, какими серьезными предупреждениями. Причем как об этом пишут святые отцы? О чистоте причащения, о необходимых условиях. Вот Иоанн Златоуст. Я выписал, посмотрите, что он пишет. «Кого мне одобрить? Тех ли, которые причащаются однажды, это в смысле в год, или тех, которые часто, или тех, которые редко? Ни тех, ни других, ни третьих, но причащающихся с чистой совестью, с чистым сердцем, с безукоризненной жизнью». Ух, как точно! Как точно он определил, если хотите, самую суть подхода к этому важнейшему, так сказать, вопросу. В другом месте он пишет, я вот ищу, но, конечно, не найду, как всегда, и вы не удивляйтесь, это у меня всегда так бывает, да. Когда он пишет, когда причащаться лучше? В праздник? Говорю, нет. В будни? Нет. На торжества? Нет. Простой день? Нет. Это Иоанн Златоуст. Когда же? И опять повторяйте эти слова. Не в праздник, не в торжество, А тогда, когда ты подготовишь свою совесть и можешь подойти с чистой совестью и безукоризненно. Эти слова, кстати, сейчас, ой, как актуально звучат, потому что многие в праздник причаститься. В праздник. И который, как правило, когда очень много народу, и шум, и толкотня, и суета. Я не знаю, а особенно если там служба архиерейская, тут эти бегают эти фотографы, эти бегают эти юпитеры, эти толкотня и подьяконы носятся, не знаешь, куда их деть только. Суета такая. А, наверное, замечали, действительно, когда можно причаститься лучше? Когда немного народу, тишина, когда хор не орёт и не поет там, видели, да. Или литургия Чайковского там, или Чайковского, или Рахманинова. Простые вещи поют в тишине. И вот когда в этом мире и тишине, действительно молитва тогда может, хоть немножко человек может помолиться. Потому что, в принципе, надо прямо сказать, редко когда мы молимся. Вот тогда, наверное. Тогда, наверное, скорее даже будет причащение лекарство в пользу. Принятие каждого лекарства требует условий. Условий же. Некоторые лекарства нельзя принимать после жирной пищи. Это будет яд. И если вы скажете, ну почему, а в праздник, почему бы не принять? Это же праздник. Скажете, ты что, с ума сошел? Почему тут праздник? Жирной пищи нельзя есть, а ты с праздником. Когда мы говорим о причащении, разве не то же ли самое? Коли праздник, уже все, можно, все. Кое-как рассеян, без внимания, в суете. В документе говорится об условиях причащения. В частности, говорится, что практика разная была. В частности, ссылаются и на документы, конечно, естественно, так русский типикон, например, говорил даже о семидневном посте перед причастием. Ну, введите сейчас семидневный пост. Ну, на Пасху, на Рождество теперь придут, когда, кажется, можно, пожалуй, если батюшка не увидит, можно даже и без исповеди. Но уже вы знаете, даже учить на известие, говоря о трехдневном посте, в то же время пишет, в частности, и три дни, или един день допостятся точию, то есть в зависимости от человека, от условий его жизни. Это же очень много значит. Одно дело в монастырях, например, когда все братья вместе, и, знаете, совсем другое дело. Когда все вместе живут, и другое дело люди в семьях, где разные состояния здоровья, и дети, и тут, Господи, ну чего только нет. Действительно, три дня или един день точию, один день, в документе подчеркивается в этом, один день обязательно. Это особенно подчеркивается, да, в этом документе. Здесь нет такого, знаете ли, вот твердого. Вот столько-то дней нет. Делается особое замечание в отношении литургии прежде освященных даров. Какое замечание? Если она будет совершаться вечером, то говорится, что нельзя, то есть нужно поститься, по крайней мере, с 12 часов ночи. Если она служится, эта литургия, вечером. Вы знаете, я бывал на таких вечерних, и вот поделюсь своим ощущением, может быть, у вас другое, пожалуйста, да, это дело такое свободное, но скажу вам так, после рабочего дня, после этой всей суеты, общения, подчас споров, подчас расстройств, порой решения каких-то вопросов, и вдруг вечером подойти к причастию. Ой, насколько сложнее это, нежели после ночи, на утреннем богослужении. само утро, особенно раннее утро, особенно раннее из литургии, когда, знаете, сама природа успокоена уже как-то. В самой природе ощущается некий мир. Так? Так вот, конечно, гораздо, гораздо лучше, лучше готовиться к причастию утреннее время. Вечером, хотя и практикуют, сейчас я смотрю, практикуют некоторые, да, но мне кажется, это неоправданно. Потому что, мне кажется, подходит чисто формально как-то. Да, ну, при чем тут форма? Надо смотреть, когда я могу подойти действительно с душой более-менее хоть не развенчанной во все стороны, как после дневной суеты, споров и раздоров, и не знаю чего. Что это, успеешь за литургию прежде священных тут, за эту вечернюю, там это что-то, прийти в себя? Да трудно это. Ну, каждый из нас это знает. Поэтому вот мое впечатление, в документе об этом не говорится, не рекомендуется тогда или сюда, просто констатируется. А уж поскольку я сижу вот здесь, то уже с моей точки зрения, ой, лучше причащаться утром. После дня гораздо сложнее. А лекарство это, называемое Евхаристией, очень и очень сильно действующее. И опасно принять его, не выдержав необходимых условий. Опасно. Кому? Мне, мне самому. Мне. Не Бог же меня накажет. А я сам себя наказываю, что принимаю то, перед чем нужно выполнить соответствующие условия. В документе указывается, в частности, на древнюю каноническую норму об обязательном участии верных в воскресной Евхаристии. Но в VII веке, в VII же веке, это распространяется, то есть, ну что же распространяется? Ну, в частности, мы замечаем уже и то явление, когда говорится о литургии, о Божественной литургии во все дни Светлой Седмицы и о возможности причащения во все эти дни. В документе говорится об этом, что на Светлой Седмице можно, и тогда пост ограничивается невкушением, написано, это я цитирую, невкушением пищи, значит, после полуночи. Но так немножко возникает вопрос, если до 12 я так крепко поем, да еще выпью, да утром голова вот такая, как котел, то как-то немножечко, ну, все-таки оно, не знаю. Хотя это и ограничение, правда, указывается только после полуночи. Но уж дело-то уж больно близкое. Но это как кто, конечно, хочет. Кто хочет пополезнее причаститься, а кто не боится, потому что, вы знаете, к причащению можно привыкнуть. Это ужасно. Некоторые, не понимая этого, пришли некоторые по глупости, я говорю о мирянах некоторые, да, думают, что, о, ура, можно причащаться теперь на Светлой Седмице. Все, каждый день. Мне один звонит из Сарова такой: Алексей Ильич, вы знаете, все, теперь документ разрешил. Я говорю, а что он тебе повелел или разрешил? Он запнулся, ну, разрешил. Я говорю, так, голубчик, смотри, не ошибись. Одно дело разрешение, когда если ты действительно можешь, с действительным благоговением и с воздержанием, речь идет не о посте, что ты можешь не есть там того или другого, как мы часто понимаем примитивно пост, а из благоговения, ведь воздержание-то из-за чего? Надо же понять. Ведь пища – это же не грех. А почему мы воздерживаемся? Почему пост? Что, что пища, что ли, чем-то отличается? Нет, из благоговения мы постимся. Это, во-первых, и прежде всего, и из-за того, чтобы само наше тело, само тело не мешало принять эти святые тайны с тем благоговением, вниманием и сосредоточенностью, которые необходимы в этом, в данном случае. Так вот, поэтому в отношении, значит, светлой седмицы, да, в документе говорится, что можно причащаться, ограничивая пост только невкушением после полуночи. Я помню, где-то за границей, не помню, встретился так с друзьями православными. Не буду называть имя, оно очень известное имя, поэтому не могу называть. Мы сидели, наверное, часов до двух. Правда, мы не пьянствовали, но пили сухое вино, кушали орешки и приятно беседовали. Часов до двух. Утром была наша литургия. Смотрю, эти мои друзья причащаются. Ну, что ты будешь делать? Вот искушение. Я не осуждаю, но в то же время думаю, как мы легко можем соскользнуть. Вы что думаете, у католиков просто так сразу это дошло до того, что теперь пост всего достаточно одного часа? Пост одного часа перед Евхаристией. Я сижу в столовой, меня толкает. Профессор, сейчас вот мы идем на мессу. Я говорю, ну что ж, идите. Я говорю, что, причащаться будете? Да, конечно, пока мы дойдем до костела, пока пройдет месса, пройдет час, а папа разрешил. Я говорю, сжечь вас надо. Вот так. Они, конечно, в восторге от того, что я говорю, что сжечь их надо. Да. Вы знаете, очень легко начать скатываться. Есть большая опасность, как вот этот мне звонил этот человек, такой очень, кстати, приятный Саров, человек простецкий такой, христианин, ну, замечательный человек. Все, Алексей, теперь каждый день я буду причащаться. Да, ну, поговорил немножко, кажется, он так, чего-то понял, да. Кстати, документ распространяет это правило насчет причащения даже ежедневного, не только на пасхальную неделю, но и на святки. Немножко страшно. Ну, представляешь, что такое святки? Нет, вы не представляете, конечно. Где же вам представлять, что такое святки? Все понимаем. Я не знаю уж, какой человек здесь сможет сохранить действительно полноценное свое душевное и духовное состояние с тем, чтобы затем каждый день причащаться. Поэтому и документ опять подчеркивает, что это только уж у некоторых, не знаю у кого, чтобы каждый, надо именно в это время, надо обязательно, когда после поста, когда это разговение, когда и сама атмосфера вся бурлит, и вдруг здесь. Может быть, в монастырях, где умеренная жизнь, может быть, да, вполне возможно. Среди мирян, мне кажется, это уже гораздо-гораздо сложнее. В документе речь идет о детях, о причащении детей. И, в частности, говорится о следующем, что до 3 лет для такого возраста, конечно, пост совсем не обязателен. Но начиная с 3 лет рекомендуется уже приучать детей к определенному роду воздержания. И примерно к 7 годам, говорит документ, человек, этот уже человечек, да, уже должен понимать, что это такое воздержание перед причащением. С 7 лет уже необходимо однодневный пост перед причастием. Я помню, рассказывала моя мама, как она, будучи маленькой, просила у своей мамы, то есть у моей бабушки, постом, великим постом, молочка. На что бабушка ей ответила: «А вот батюшка тебе скажет, ну-ка высунь язычок. Ты высунешь, и он увидит молочко на языке. Что ты будешь делать?» Это, оказывается, было сильнейшим аргументом. И она говорит, все, меня это сразило, я перестала просить. Слышите? Воспитывали детей. Вообще скажу вам, при воспитании одним из самых необходимых условий воспитания ребенка, что является? Приучить его бороться со своими желаниями.
То есть приучить хоть несколько уметь воздерживаться. В этом отношении пост является одним из очень серьезных воспитательных средств, на которые, к сожалению, теперь почти не обращается внимания. Раньше, ой, как на это обращали внимание. Это действительно так. Потому что желудок – это, о, какое серьезное явление в нашей жизни. И уже детей, как видите, приучали. Нет, от этого никто не болел. От этого никто не страдал. Никто от этого меньше не развивался. Все это вздор, который теперь можно услышать. Конечно, во всем нужна мера, разумность, это естественно. Но не то, не та свобода, которую теперь приходится видеть и слышать, да, повсюду. Обращается внимание на вопрос об отношении брачных, в отношении, значит, брачной жизни и причащения. Рекомендуется здесь первое, что, вернее, не рекомендуется, но точнее это достаточно строго, конечно, не рекомендуется женщина приходить к причастию во время женской нечистоты. Да. Почему? Кстати, в документе не сказано, но это вопрос, который нередко задают и на который действительно мы должны дать ответ. Совсем не потому, что это какое-то состояние греховное. Ничего подобного. По совсем другой причине. Мы же не можем пойти на какой-то официальный высокий прием в грязной одежде. Можем пойти? В запачканной одежде можем пойти? Нет. Почему? Разве не та же одежда? Нельзя. Это будет, как говорим, некультурно, неудобно. Мы скажем здесь неблагоговейно. Нет религии. И не может быть никакого общения с Богом у человека, у которого отсутствует чувство благоговения. И здесь единственная причина, по которым женщинам рекомендуется причащаться и прикладываться к святыням в это время, единственно только по этой причине. Только по этой причине. Не нарушать благоговение. В храм ходите. Но прикладываться к святыням, тем более причащаться, не стоит. А, кстати, все говорят, женская нечистота, а если мужская? Да то же самое. То же самое. Просто уж так здесь, так сказать, ну, привыкли мы так говорить. И в отношении, значит, тех, в отношении брачных отношений то же самое. Требуется, конечно, воздержание перед причастием. Вопрос, который освещается в документе, касается и тех лиц, которые живут в браке, но по каким-то причинам, в настоящем браке, но по каким-то причинам еще не имеют церковного освящения, то есть не венчаны. Документ разрешает, если этот брак юридически оформлен, если супруги взяли на себя все обязательства, но по каким-то причинам брак не освящен венчанием, то духовник может и должен все-таки разрешить, но разрешить как? Соответствующим все-таки разговором и призвать их к чему? Что если к чему призвать? Опять вот вопрос. Дело не в том, что если они живут без венчания, значит, они живут в блуде, как это иногда можно слышать. Как говорят, это безумные некоторые. Не это является грехом, а что грехом является? То, что вы, верующие, а не хотите осветить свой брак таинством. Вот это уже да! То есть у вас веры нет. Вот грех в чем состоит. А не в том, что вы живете не в браке, там в блуде. Брак изначально установлен. Самим Богом благословлен. Сам Христос присутствовал на каком браке? Кто там венчал? Не помните, нет? Я уже в Евангелии от Иуды, может быть, там есть. Брак всегда есть брак. А вот то, что у людей, называющих себя верующими, в то же время не принявших вот этого таинства, это уже выглядит действительно странно. Показатель маловерия. И в этом надо действительно каяться. И, может быть, надо понуждать чем-то такое, сказать людей, вот хотя бы 3 поклончика в день извольте делать за это. Вот так. Но разрешается, потому что оставить людей, которые, ну, бывают же причины какие-то, Господи, вы, наверное, лучше знаете, там, или муж маловерующий, вот об этом тоже рассматривается, когда одна половина не хочет, а другая, напротив, искренне верующая, хотя не венчана, ей, другой этой половине верующей, причастие разрешается, ну, а второй не верит, ну, а что делать? Апостол, помните, что пишет? Не освящается ли, да, муж неверующий, женою верующий, и наоборот. И не приказывают не разводиться, и тем более, я думаю, не приказывают, конечно, заставлять силой вторую половину причащаться. Это совершенно очевидно. И в документе этот вопрос поэтому так и рассматривается. Да, можно причащаться вот той половине, которая и хотела бы принять венчание, но в силу известного положения этого не может. Также в документе подчеркивается еще один такой вопрос в отношении состоящих в незаконном браке. Или, тем более, то, что теперь еще по недоразумению, точнее, по лукавству этих сатанистов, называется браком однополым. Это не брак. Здесь категорически запрещается причащение этих людей, состоящих вот в этих однополых, так называемых, связях. Это потому что не брак, а это разврат с православной точки зрения. Слава Богу, еще у нас вот еще можно так говорить. На Западе попробуйте. И за решеткой окажетесь. Вот что делается. Прямо это сатанинская там уже власть буквально. Называют самые отвратительные вещи, называют вот, я бы сказал, такими вещами. Еще один вопрос, который связан с причастием. Вот мы говорим, с самого начала Церковь всегда призывала причащаться. Или как можно чаще, или, по крайней мере, хотя бы воскресные дни, или в последующее время, хотя бы раз в месяц. Ну, или, ну, все-таки не один раз в году, не два, чаще Церковь призывает. Но вот вопрос какой, который часто ставится, и на который действительно мы должны дать ответ. Вопрос такого рода. Ну, а как быть... Как быть современному человеку, верующему человеку, который знает, что литургия служится только для него? Ты пришел на литургию? Ты пришел куда? Для тебя это служится, литургия. Всегда литургия – это была что? Вечеря любви, на которой все должны причащаться, верующие. И как быть? А теперь? В общем, ответ, само собой, сложился чисто исторически. Ясно, что не все, и об этом предупреждение очень сильное предупреждение о том, как мы должны, при каком условии мы можем только причащаться. И возникает вопрос. Хорошо, я этих условий не выполнил, и я знаю, что я не могу сегодня причащаться. Так, как быть? Альтернатива какая? Или ты не ходи совсем тогда в храм, на литургию не ходи. Или если пришел, то все равно причащайся, но я знаю, что это будет во что? В гибель. Оттого многие из вас болеют и умирают. И вот исторически ответ пришел. Ответ такого рода. Лучше уже человек верующий, ты сходи на литургию. На литургии, как на богослужение, во время которого ты можешь все-таки помолиться. Можешь и покаяться, что ты пришел, а не готов к тому, чтобы причаститься. Но лучше ты сходи, помолись и покайся, чем ты останешься дома и левой пяткой нажмешь на правую кнопку ящика, чтобы посмотреть, кто там прыгает или чего там делает. Я говорю о телевизоре. Телевизере. Лучше сходи уже. И действительно, и мы все знаем, что действительно, что можно сходить на литургию и действительно помолиться. И действительно может сокрушиться человек, что вот на литургию-то я пришел, а к причастию-то я не готов. Лучше уж это, чем вообще все потерять. Вот такова сложилась практика. То есть литургия уже в наше время часто, часто уже рассматривается не как вечеря любви, не как евхаристическое уже полностью собрание, а как то особое богослужение, я скажу, действительно особое по сравнению со всеми прочими, на котором человек особенно может помолиться, особенно может покаяться. И может быть, это его покаяние и молитва послужит для него очень тоже хорошим лекарством. В следующий раз, через следующий раз, через, может, несколько раз, но он придет и причаститься. Вот так произошло, я бы сказал, исторические решения, решение этой проблемы. Потому что вы же помните, с другой стороны, до какого безумия, например, дошла практика в нашей Российской империи, когда каждый чиновник обязан был представить справочку, что он один раз хотя бы, представьте, что он прошел исповедь и причастие. Без этой справочки он вылетит с работы. Вы слышите, до чего? До чего дошло? Вообще, представьте себе, что такое государственная церковь. Да избавит Бог. Когда, оказывается, к церкви ты обязан принадлежать. Если ты к ней принадлежишь, ты обязан исполнять то, что должно быть только долгом совести твоей и твоей веры, и ни в коем случае никаких формальных распоряжений в этом отношении. Но вот это было. И, кстати, вы же знаете, сколько вот это, а только даже одно это распоряжение, сколько породило оно это породило отрицательное отношение к церкви, ко всей церкви, отрицание вообще самого православия, самого христианства как такового.